Капитану понадобилось лишь несколько секунд, чтобы понять, в чем дело. Матросы густо посыпали лед сажей, взятой из котельной и угольных бункеров. Старый прием, которым пользуются моряки, чтобы ускорить таяние морского льда поздней весной или капризным летом. Но сейчас, посреди полярной зимы с морозами до минус 100 градусов, таяние льда не происходило. От сажи и угля лед под ногами просто стал невидимым во мраке последнего ужасного зала. Когда глаза Крози окончательно привыкли к темноте, он увидел, что в длинном черном помещении находится лишь один предмет обстановки, но стиснул зубы от гнева, когда рассмотрел, что это за такой предмет. Эбеновые напольные часы капитана сэра Джона Франклина стояли в дальнем конце черного зала, вплотную придвинутые к ледяной стене айсберга, в которую упирался парусиновый лабиринт. Крозье слышал размеренное тяжелое тиканье. А над тикающими часами из льда выступала, словно в попытке вырваться на свободу, мохнатая белая голова чудовища с желтыми клыками. «Нет», — снова поправил он себя, — «не чудовище». К ледяной стене каким-то образом прикрепили голову крупного белого медведя. Пасть зверя была широко раскрыта. В черных глазах отражался скудный свет факелов, пробивавшийся сквозь черные парусиновые стены. Одни только зубы и шерсть медведя смутно белели во мраке черного зала. Из разверстой пасти вываливался ярко-красный язык. Под мохнатой головой мерно тикали эбеновые часы. Охваченный безотчетной яростью, Крозье стремительно вышел из черного помещения, прошагал через фиолетовое, остановился в белом зале и грозным голосом крикнул офицера. Любого офицера. Сатир в длинной маске из папье-маше и с приопическим конусом, торчащим из-под красного ремня, подбежал к нему на черных копытах, подвязанных грубым башмакам.
«Да, сэр?»
«Снимите эту чертову маску».
«Есть, капитан».
Откликнулся сатир, поднимая на лоб маску и оборачиваясь Томасом Эр Фаром, гротмарсовым старшиной террора. Стоявшая поблизости китаянка с огромными грудями стянула маску вниз, явив взором круглую толстую физиономию кока мистера Дигла. Рядом с Диглом стояла гигантская крыса, которая приспустила свою мерзкую личину достаточно низко, чтобы показать лицо лейтенанта Джеймса Уолтера Фейерхольма Сербуса. «Что, черт подери, все это значит?» — проревел Крозье. При звуках его голоса разнообразные фантастические существа съежились и попятились к белым стенам.
«Что именно, капитан?»
— спросил лейтенант Фейерхольм.
«Вот это!»
— рявкнул Крозье, широким взмахом обеих рук указывая на белые стены, снасти такелажа над головой, факелы, на все сразу.
«Ничего не значит, капитан», — ответил мистер Фар. «Это просто карнавал».
Крозье всегда считал Фара надежным, здравомыслящим человеком и прекрасным гротмарсовым старшиной.
«Мистер Фар, вы участвовали в такелажных работах здесь?» — резко осведомился он.
«Да, капитан».
«А вы, лейтенант Фейерхольм, вы знали о медвежьей голове, выставленной столь диким и несуразным образом в последнем помещении?»
«Да, капитан», — ответил Фейерхольм.
На длинном обветренном лице лейтенанта не отразилось ни малейшего страха перед гневом начальника экспедиции. «Я самолично застрелил медведя вчера вечером, если точнее двух медведей, самку и почти взрослого детеныша. Мы собираемся пожарить мясо между 11 и полуночью, устроить своего рода пиршество, сэр».
Крозье буравил мужчин взглядом. Сердце у него бешено колотилось, в душе клокотал гнев, который, сейчас подогретый недавно выпитым виски и сознанием, что в грядущие дни придется обходиться без спиртного, на суше частенько доводил его до рукоприкладства. Но здесь он должен соблюдать осторожность.
«Мистер Дигл», — наконец обратился он к жирной китаянке с огромными грудями, — «вы знаете, что печень белого медведя опасна для здоровья?»
Двойной подбородок Дигла запрыгал, как и подушечные груди под ним.
«О да, капитан! В печени этого полярного зверя содержится какая-то гадость, которую оттуда не вытравить, сколько ни жарь.
К сегодняшнему пиршеству я не собираюсь готовить ни печень, ни легкие, капитан, уверяю вас. Только свежее мясо. Сотни фунтов свежего мяса, запеченного, прокопченного и прожаренного наилучшим образом, сэр. Голос подал лейтенант Фейрхольм. Люди сочли за доброе предзнаменование тот факт, что мы натолкнулись на двух медведей на льду и сумели убить их, капитан. Все с нетерпением ждут полночного пиршества.
«Почему мне не доложили о медведях?» — осведомился Крози.
Офицер, грот-марсовый старшина и кок переглянулись. Стоявшие поблизости птицы и феи тоже.
«Мы убили самку и детеныша вчера поздно вечером, капитан», — наконец сказал Фейрхольм. «Полагаю, сообщение между кораблями сегодня осуществлялось в одностороннем порядке. Люди с террора приходили, чтобы принять участие в подготовке к карнавалу, но посыльные с Эрбуса не отправлялись. Прошу прощения, что не поставил вас в известность, сэр».
Крозье знал, что повинен в данном упущении Фиджеймс, и знал, что все мужчины вокруг знают это.
«Хорошо», — после долгой паузы промолвил он. «Продолжайте развлекаться».
Но когда люди начали снова надевать маски, он добавил: «И молите Бога, чтобы часы сэра Джона остались в целости и сохранности».
«Есть, капитан!»
— хором откликнулись все маски вокруг. Бросив последний, почти опасливый взгляд назад, в сторону ужасного черного зала, повергшего Фрэнсиса Крози в такой тяжелый приступ депрессии, какой он редко испытывал за 57 лет своей хронической меланхолии, он вышел из белого покоя в оранжевый, из оранжевого в зеленый, из зеленого в пурпурный, из пурпурного в синий, а из синего на открытый темный лед. Только выйдя из разноцветного парусинового лабиринта, Крози почувствовал, что в состоянии дышать ровно. Фигуры в причудливых нарядах боязливо сторонились сердито насупленного капитана, когда он шагал к Эрбусу и темной, тепло укутанной фигуре, стоявшей наверху ледяного откоса. Капитан Фиджеймс стоял в одиночестве у фальшборта на самом верху ската. Он курил трубку.
«Добрый вечер, капитан Крози».
«Добрый вечер, капитан Фиджеймс.
Вы заглядывали внутрь этого... этого...»
Не найдя подходящего слова, Крози махнул рукой в сторону шумного, озаренного светом факелов города из парусиновых стен и хитроумно натянутых снастей такелажа.
«Да, разумеется», — ответил Фиджеймс. «Я бы сказал, люди проявили поразительную изобретательность».
На это Крози было нечего сказать.
«Теперь вопрос в том, — продолжал Фиджеймс, — пойдет ли весь этот многочасовой труд и вся эта изобретательность на пользу экспедиции? Или же сослужит службу дьяволу?»
Крози попытался заглянуть в глаза молодому офицеру, спрятанные под козырьком фуражки, поверх обмотанной шерстяным шарфом. Он не понимал, шутит Фиджеймс или говорит серьезно.
«Кому принадлежала идея соорудить этот лабиринт? — спросил Крози. «Разноцветные отсеки, черный зал!»
Фиджеймс затянулся, отнял трубку от рта и хихикнул.
«Все это придумал молодой Ричард Эйлмор».
«Эйлмор?» — повторил Крози. «Имя он помнил, но человека едва ли».
«Ваш кают-компанейский вестовой?»
«Точно!» Крози вспомнил щуплого мужчину с запавшими задумчивыми глазами, педантичными нотками в голосе и жидкими черными усами.
«Откуда, черт возьми, он взял все это?»
«Эйлмор несколько лет жил в Соединенных Штатах, прежде чем вернулся домой в 44-м году и нанялся на работу в службу географических исследований», — сказал Фиджеймс. Его зубы легко постукивали по черенку трубки. «Он утверждает, что в 42-м году, когда жил в Бостоне у своего кузена, читал один дурацкий рассказ с описанием точно такого маскарада с такими вот разноцветными залами. В дешевом журнальчике под названием «Грэмс Мэгазин», если мне не изменяет память. Эйлмор не помнит толком сюжета рассказа, но помнит, что речь там шла о странном бале-маскараде, который устраивал некий принц Просперо. И он абсолютно уверен, что залы там располагались именно в такой последовательности, с ужасной черной комнатой в конце анфилады.
Крозье мог лишь потрясти головой.
«Фрэнсис», — продолжал Фиджеймс, — «в течение 2 лет и 1 месяца при сэре Джоне спиртное на нашем корабле находилось под строгим запретом. Тем не менее, мне удалось тайно пронести на борт 3 бутылки прекрасного виски, подаренные мне отцом. У меня осталась 1 бутылка. Вы окажете мне честь, коли выпьете со мной сегодня. Люди начнут жарить мясо медведей, подстреленных вчера, только через 3 часа. Я разрешил нашему мистеру Уоллу и вашему мистеру Диглу установить на льду 2 печи с вельботов, чтобы разогревать блюда типа консервированных овощей и соорудить огромную жаровню в так называемом белом зале для приготовления, собственно, мяса. На худой конец мы хотя бы поедим свежего мяса впервые за 3 с лишним месяца. Вы согласны посидеть со мной за бутылкой виски в бывшей каюте сэра Джона, пока не настанет время праздничного ужина?» Крозье кивнул и проследовал за Фиджеймсом на корабль.